Новый виток в жизни пошел, уже надо это бросать. И когда, если человек, у человека мало любви, в каком случае он только, ну для этого нужна какая-то отвага, вера как минимум нужна, потому что там, что там за гранью неизвестно, непонятно. Совершенно это абсолютно невозможно, будучи на одной ступени, узнать, что будет на второй. Это вообще другое мировоззрение, это все ко всему по-другому отношусь. И теоретически это не выучить. Эти ступени бхакти – это конкретное реальное прохождение. Это конкретная какая-то нервная встряска будет. Люди, которые говорят, что вот у меня нервы никуда не годятся. Это знаете, что такое? Нервы, если взять у самого нервного человека и под микроскопом посмотреть, и самого спокойного, нервы будут абсолютно одинаковые. Нервы одинаковые. Любви нету. Нету любви. Это значит, терминатор сразу было минус 200, сразу плюс 200. Встряска. Не выдерживает. Горя, все горит. Атмосферы нету. Нет атмосферы. Где получить это бхакти? Где получить эту любовь? Любовь не получается обычными кармическими действиями. Она, ее как конструктор не собрать. Никакими каторжными работами ее не заработать. Никакое знание любви не приносит. Я выучу наизусть все священные писания. Не принесет. Мистические совершенства. Там, я буду по потолку ходить, любви не будет. Любовь. Она просто заразна, переносится воздушно-капельным путем. Да, надо просто потусоваться, пообщаться с человеком, у которого это уже есть. Потому что любовь, все вышеперечисленные действия, они имеют ограничения в длину, в ширину и по времени. А любовь не имеет. И у кого есть этот бесконечный источник, это есть каким-то образом? Знаете, что такое альтруист? Альтруист – это в котором вот эта бхакти, вот эта вот любовь, она так сочится еле-еле. И он счастливый человек. Он счастливый человек. Но альтруизм – это еще не бхакти. Альтруизм – это любовь, ну, направленная куда попало. Ну, на всех. Ему никого не жалко. Ну, вернее, всех жалко. Он такой нежадный человек. Он благородный человек. Благородство – это по определению интуитивное понимание своего бессмертия. Ему не жалко. Он знает, что… Вот. А бхакти – это эта любовь направляет, то есть она раскрывается как прорыв, это как с плотины, сочится водичка немножко, где-то протекает. Вот это альтруизм. Это уже счастье великое. Люди счастливые, всю жизнь живут. Независимо, там, руку оторвало на войне или как, все равно счастливый. А другой с руками, с ногами несчастливый, потому что там четкая плотина, и все. А вот если я понимаю, куда эта любовь положена, направление, тогда плотину срывает, и это называется свобода. Свобода – это неограниченный ресурс, любые мечты. Итак, где взять любовь? Где взять любовь? Где взять бхакти? У того, кто имеет. И нет другого пути. На самом деле, любовь, есть источник любви конкретный, это Господь. Но в Писании написана интересная вещь, что Господь делегировал полномочия раздачи любви, сам не раздает. У него есть уполномоченные представители. Почему? Потому что я знаю очень много эзотериков, они прямо Богу молятся, и ничего там толку нету. Они говорят, между мною и Богом никаких посредников быть не может. Да, правильно. Но сначала тебе... То есть милость Господа, она... Он так сделал, что она переходит на другого человека. Он свою милость поставил в зависимости от милости преданного ему человека. Вот так. То
то есть сумасшедшего практически, который полностью на Господа полагается, у которого с верой все в порядке. Знаете, где вера берется? У каждого человека есть гордость, как было, вот мы начали, да, гордость, такой сундучок, где там сложенные почетные грамоты мои. Я сам себе их нарисовал, что я вот этого достиг. Если кто-то забывает, я достаю сундучка и показываю, я вот пеленки за тобой вот стирала, а ты вот такой, да, ну, такие документы. И странно, что не признают люди почему-то. И совершенно правильно, что не признают. Эти почетные грамоты как бы мне должны давать гарантию, что я на что-то надеюсь. Надежда. У меня есть надежда на моих близких, на родных, на государство. У меня заначка там где-то есть в долларах. У меня здоровье, у меня есть друзья. И вот эти... А как они появились, вот эти гарантии? Я же что-то делаю, что-то работал, да? И вот в сундучке есть сундучок надежды, да? И вот у меня там это все сложено. И вот пока не покажется дно этого сундучка, пока все надежды не испарятся, как дым, вера лежит на самом дне. Вот когда все мы оттуда повыгребаем и поймем, что надеяться больше не на кого, вот туда появляется вера. Не раньше. Когда вся, это все, вся надежда на логике основана. На мне личном. Сказано, что проклят человек, который надеется на человека. Конкретно проклят. Не просто, что не надо. Написано проклят. Это проклятие. И вот когда мы докапываемся туда, когда все, и тот меня предал, и тот меня предал, и все меня, все, я на них надеялся, я не в тот банк, кажется, вкладывал, и добрался до самого низа, и тут появляется вера, и эта вера мне позволяет шагнуть на новую ступень. И раньше я ни в жизнь туда не пойду. Я буду ерзать на этой ступени, и все одно и то же, и все уже надоело, и буду говорить, где же мой прогресс. А это всегда стресс. Это закон. Эта ступень и есть с духовной практикой, без духовной практики. Ну как мы проходим? Мы просто периодически понимаем, что все предатели, и начинаем жизнь сначала. И опять же на этой ступени, опять выросли замки, потом мы на них надеемся, ничего не получается. Примеров сколько угодно. Двигаться дальше, именно дальше. Дальше значит счастье. Счастье это когда вот что-то раз и вдруг внезапно и неожиданно. Если оно ожидаемое, это не счастье. Это ну да, да, молодец, я к этому шел. Ну, повесил себе ну, еще медаль там в уме где-то. Все неожиданно случается. Самое интересное, что все случается неожиданно. То есть, как это, когда вот я иду по ступени, это как ну, белая полоса. И когда упираюсь, я думаю, это черная полоса. А это просто у меня все забирается, чтобы раз и поднять меня дальше. И когда это будет, никто не знает. И как это будет, тоже никто не знает. И что в этом положении самое главное? Просто идти вперед дальше. Все. И когда я упираюсь в эту ступень, я говорю, Господи, ты где вообще? Ты вообще где? А он так смотрит, говорит, да я отсюда не отходил. Я вот тебе хотел сейчас это вытащить, а ты то что-то засуетился. Что-то ты это... Закрой рот, лучше вот, поблагодари меня там. И написано в Писании, что когда у вас начинает что-то рушиться, радуйтесь. Господь что-то хочет. И если в этом состоянии человек славит Господа, то есть его славить надо по-любому. А особенно, когда плохо. И только очень немногие знают, что это особая милость, и сейчас их куда-то вытащат. Туда, где они вот, ну, не, даже не думают. Потом, если они просто идут, просто хотя бы не проклинают никого и дальше идут, то тогда счастье наступает. А если они еще славят Господа, тогда счастье такое, что не снилось. Примеров
Вот, вот тут некоторые сидящие в зале знают, такая Любовь Ивановна. Помните Любовь Ивановна такая, да? Случай такой простой, житейский, никакой не духовный. А на море отдыхали, ну, мои там знакомые, ну, учителя, можно сказать, Анатолий Антонович, Любовь Ивановна, они отдыхали и познакомились там с кем-то. С кем-то познакомились, а те из еще Ленинграда. Сейчас это Санкт-Петербург, тогда это Ленинград. И познакомились, и сдружились, и так, те так пригласили их к себе. И вот осенью эта Любовь Ивановна с двумя детьми, с чемоданами такими, а мужа нет, муж не мог поехать. Женщина с двумя детьми поехала туда, в Ленинград. Вот, адрес на руках есть. И там была одна очень такая, знаете, наглая соседка. Такая наглючая соседка, которая узнала, что та едет в Ленинград. И она говорит, ну я с тобой. Скупиться там. Ну, от ней нельзя было отказаться. Она говорит, она такая...
Прилипала.
Ага. И такая, как организатор хороший, говорит, я билеты там куплю. И она купила билеты. И вот эта Любовь Ивановна с двумя детьми пришла зараньше. Зараньше, минут за 40, поезда нету. А соседки нет, а билеты-то у нее. Вот. Вот. И вот без 15 ее нету. И вот подходит поезд, а ее нету. И вот поезд уходит, а соседки нету. И она стоит с чемоданами. И через 15 минут просто в шоке стоит, через 15 минут подходит соседка на вокзал и говорит, а что это вы тут в трауре? Ты что, поезд ушел? Какой? Он через час только. Соседка попутала время. Вот. Она взяла, ну она просто попутала время и билеты, ну как сгорели. Они как-то обменяли их, с каким-то там, немножко у них взяли за это. Взяли на другой поезд, который был вовсе не скорый, который был через 2 часа. И они попадают в этот город Ленинград через, в общем, намного-много часов позже, чем могли бы попасть тогда. Намного часов позже. И они приезжают туда, темно, утро, и они идут, ну транспорт уже работает, они в этот микрорайон заходят, ищут. Людей некого спросить, микрорайонная застройка, с чемоданами ходят, 2 часа еще ходят, никто не может им ничего сказать. И потом, когда уже люди пошли, кто-то им показал, где этот дом, они рядом мимо него ходили 5 раз. Они заходят туда и вдруг видят, что дверь открытая. Заходят на 3-й этаж, дверь открытая. Они так, че умер кто, че как. Вот. Они заходят туда, а там это их знакомая с моря. Говорит, ух ты! А мы только 30 минут назад пришли. Мы были в Карпатах всей семьей и очень долго. Ну там. Представьте, если бы они приехали вовремя. То есть их Господь водил. Приехали, поцеловали бы дверь, узнали бы у соседей, что те в отъезде. И что бы? На вокзале, в гостинице бы ночевали и все. Вот. То есть когда нас вот как-то тормозят или что-то забирают, времени, деньги или что-то, мы просто не понимаем. Мы почему-то думаем, что это какое-то наказание обязательно. Мы почему-то думаем, что Господь такой садист. У нас и много слов придумали, что вот это. На самом деле, надо просто идти дальше, если славить Господа при этом еще. Когда мы славим Господа, знаете, какую это роль играет? Мы сгущаем над собой вот эту атмосферу любви. И просто наши мозги не перегорят. Они могут перегореть, мы просто можем не дойти до конца. Мы свалимся туда, а старого уже нету. Старое уже, оно не жизнеспособное. Вот и новые не получили, чтобы не перегорели мозги. Вот. Вот недавно я видел, не так недавно, какой-то христианский канал открылся, там этот проповедник говорил, у них, в общем, эта студия, они с большим трудом там наскребли деньги, чтобы вот это выйти в интернет, чтобы вот это вещать на русском языке.
Вот этот канал,
Да, наверное, да, наверное, да, скорее всего, в CNL. И, в общем, у них, ну, в общем, не хватало просто денег. Не хватало денег, и когда они, надо за интернет было платить, а платить надо было немцам. А вы знаете, что такое немцам не заплатить? Они просто так, чик, и выключили тебя. Вот. Это с нашими можно договориться, да ладно, потом мы немножко там обрастем жирком, потом расплатимся. А они все категорично. Они высылают счет, оплачивают, не оплачивают, значит, мы вас выключаем, там нет разговоров. Чтобы немцы, это так не... И вот у них, им надо платить за следующий месяц, за вот это эфирное время, а нечем платить. Ну, просто нету денег. И счет не приходит. То есть это чудо. Чтобы немцы не прислали счет, то это не может быть. И потом приходит счет аж на следующий месяц. Этот месяц просто выпал. А у них было вот обстоятельство, что вот это. И потом эта студия, когда сгорела, они этот проповедник говорит, что вот он говорит, думает, что вот это дьявол, наверное. А теперь я понимаю, никакой не дьявол. Дьявол у нас в голове, когда мы перестаем, когда вот любви нет, а вот весь дьявол тебе. Просто очень плохо, очень плохо. Все сгорело, он ходил там по этим, по руинам, все сгорело дотла. Приехали пожарники, он говорит, давай, давай. И там перекрыта была вода. И вода вот так вот буквально, раз. И пожарники приехали, он говорит, давай. Пожарник закурит сигарету, говорит, надо, чтобы прогорело. Ему это говорит. Ну, в общем, там можете себе представить. И потом прошло немножко времени, они засняли этот пожар, поставили там в этом в интернете, к ним столько денег пошло, они такое себе отстроили, что если бы не было пожара, и сейчас вот они все в полном порядке. К ним пришла известность, к ним стали жертвовать, и они раскрутились 24 часа. А до пожара там они вещали 3 часа, и то повторы, потому что они не могли наскрести там информации, не могли, ну, чтобы им говорили. А сейчас у них везде связи, пожар. Этот пожар, это тоже Господь. Да. Но без любви можно просто крест на этом ставить и все. Мы просто не без любви мы не выдерживаем это все.
Вопрос в тему можно?
Что?
Вопрос в тему можно?
Конечно, да.
Это дело может быть, в общем-то, любви тоже подбросить.
Еще раз.
Дело может, в общем-то, подбросить любви. Может быть, даже какой-то искаженный, может быть, даже и правильный. Может или нет?
А дьявол, он имеет все, кроме любви. Все, кроме любви. А дьявол – это отец лжи. На санскрите его зовут Махамая, иллюзия. Она берет и искажает немножко. Да? Вот как воду смотришь, кажется, камень в воде там, а на самом деле он ближе там или дальше как-то, да, искажает. То есть... Князь мира сего пользуется тем, что Бог дал, но искажает это. Мы просто промахиваемся. Грех переводится как мимо цели. Ошибка. Ошибка. У него ничего, своих ресурсов у него нету. И любви он дать не может. Любовь, она уже есть. Но он может дать искажение. Искажение это есть три гуна материальной природы. Одна из них гуна страсти называется. Гуна страсти. Вот гуна страсти плюс, это раджас называется, раджас. Тамас, раджас и сатва. Невежество, страсть и добродетель. И вот раджас это вектор, он меняет. Вот если раджас плюс ананда, ананда это блаженство. Это в том состоянии, это вот в этом блаженстве. Мы не можем без блаженства, никак не можем без блаженства. Мы вот как-нибудь, ну как-то себя развлечь надо. Если нет, нечем развлекать, все, мы вешаемся срочно и все. Мы не можем в состоянии. И поэтому у нас либо духовное наслаждение, либо материальное наслаждение. То есть вектор разный. Если духовного нет, мы потихонечку деградируем, но все равно. Хоть на водке там какое-то, ну понимаете? Вот измененное. И вот этот раджас, он меняет вектор. Ананда. Это наслаждение. Я его даю или я его забираю. Если я его даю, Я могу давать, надо четко определиться, я могу давать только тогда, когда у меня неисчерпаемый ресурс. Если ресурс ограниченный, я буду говорить, что я добренький, это все ложь, я буду давать в долг, и мне потом, если я со своего кармана дал, то кармически этот человек мне будет должен. Если я дал, и он будет чувствовать это, понимаете? И поэтому говорят, что вот за добро злом платят. Это не добро, что я ему отдал, и потом он мне должен какое что-то добро. Я ему дал подержать. И потом даже я просить не буду, он все равно это потеряет. С него придут кредиторы. А если я дал вот это вот, ну как бесплатно, вот Господь дает бесплатно, сколько хочешь. Если у меня есть такой источник, я даю, то человек не чувствует агрессии против меня. Это чувствуется. Ну, неисчерпаемый запас, это во всех священных писаниях, это симптоматика того, что мы прикасаемся к Господу. Когда нам не жалко, вот альтруизм, когда нам не жалко, это значит, если нам жалко, значит, не надо давать, если жалко. Давайте сколько не жалко. Есть вот тут Аударя Дхама или Тарсунов, закон пожертвования. Ну, мы не можем, чтобы кому-то не давать, да, какие как-то отношения надо поддерживать. И он говорит, веды утверждают, что давать надо всегда, но сколько не жалко. Хоть 3 копеечки, хоть кому-нибудь чуть-чуть, но чтобы не жалко. Потому что если жалко, я даю уже со своего кармана, и я буду наживать врага. Но это должно быть непрерывным. Непрерывно, и в нас сочится вот это, немножко жизни в нас сочится. Вот эта любовь есть. И поэтому, хоть чуть-чуть, но давайте. Но если вы чувствуете, что что-то не очень хочется, дайте, но меньше. Да, чтобы это было не... И тогда это... Если вы дадите больше, то вы этим самым заткнете, она не перестанет сочиться, и тогда вообще не будете давать. Вот, и тогда плохо будет просто. Просто плохо будет, и все окружающие будут... То есть люди живут либо хорошо, либо плохо. Либо с большой плотной атмосферой любви, либо вообще без атмосферы любви. И тогда их просто колотят вот на вот этих ступенях. Как на бензопиле, вот так вот. Вот.
Ну, ступеньку перехода ведь может дать не только Господь, может быть, в принципе, и дело, может быть, это ссылка на
Иисуса. Нас сопровождает на этих... Нет, орбита жизни у нас Божья у всех. Но только с любовью или без любви. И задача иллюзии, или дьявола, как хотите, убрать атмосферу. И все. И мы тогда этот марафон не проходим. Мы не защищены просто.
Может, как назад получается все равно.
Что?
Может, как назад, предположим, происходит своих, ну, сам каком-то может быть, если так грубо сказать, для своего развития.
А, для своего развития это не, уже не любовь.
Не.
Для себя, для своего это не, уже не любовь. Да, мы ерзаем на месте. Мы ерзаем на месте. По каким причинам? Либо мы не исчерпали все. Вот наш сундучок надежд не исчерпали. И эти надежды являются якорем. Потому что там реально можно надеяться еще. Мы еще не проверили, эти кнопки не понажимали, нас там могут выручить. А там ничего не дается. Задача к неисчерпаемому источнику. Вот в священных писаниях есть множество примеров. Ну вот парочку какую-нибудь. Шел один святой, видит женщину, говорит, вынеси попить мне. Она пошла, он говорит, подожди, заодно там какую-нибудь лепешку покушать, кушать хочу. Она говорит, да нет у меня ничего, у меня там немножко осталось в катке, на дне. Вот, я и ребенок. И в стране в это время был голод. Это в Библии описывается история. Это пророк шел. Он говорит, замеси. Она говорит, вот я съем эту лепешку, и ну, еще, и все. И мы с голоду просто будем умирать. А там уже мор в стране. Он говорит, сделаешь эту лепешечку, и принесешь мне, и я съем. Такой... Нормально святой, да? Ага. Говорит, веруй. Но она пошла, обливая слезами, ну что, лепешка, да? Вот. И обратите внимание, чем богаче человек материально, тем он жаднее. Он считает каждую копейку. А если человек вот на грани живет, перебивается с хлеба на воду, вот так вот, он уже привык к такой динамике, что каждый день что-то приходит, что-то уходит, и ему не жалко отдать. Когда, вот я помню, что после войны люди были, ну, мне родители рассказывают, бабушка, дедушка рассказывали, такие добрые, потому что какие-то в нищете жили, в разрухе и как-то вот. Но потом немножко встали на ноги, лучше же стали жить. Ни у кого ничего не допросишься. Только так по родственникам, понимаете? То есть вот этот ресурс, надежда, оно нас... Смотрите, нищета благороднее человека делает, представляете? Благороднее, и там и вера делает, и все, да. И мы делаем все, чтобы вот на дне нашей вот этой вот катки там дно не показалось. Чтобы хоть запас чуть-чуть был. И до веры так просто не доходим. А там двойное дно, там можно черпать и черпать. И вот она принесла этого лепешечку ему, тот это съел. И с той поры мука из катки не выбывала. Вот пока был голод, она-то просто там появлялась. И семья эта была обеспечена. Везде голодали люди. И там еще масло было, масло не выбивало, не бывало. Интересно, да? Такой бы холодильник, чтобы вот там все было. Вот. И есть еще история, там была такая Драупади. Это история из Махабхараты. В общем, ее однажды решили опозорить, раздеть прилюдно догола. А на ней была сари. А сари, это, знаете, пятиметровая такая ткань. Ну, женщина обматывается вот так вот несколько раз. Ее стали разматывать. Там мужья сидят. Там сидят духовные учителя, там воины. Она на всех говорит, вы что, мужики, что же это делается, что же это делается, защитите. Никто не защитил. Потому что там по закону они там проиграли в кости ее, там по закону ничего. И она тогда к Богу говорит, о Господи, что же такое. И когда начали разматывать сари, оно не кончалось. Тут такой ворох этой ткани, а с нее она крутится, и тот, кто крутил, устал. Неисчерпаемый. Потом, когда одного проповедника били, это некто Харидев, били. Били на 20 площадях. Его били на смот, ну, обычно там несколько ударов палок и забивали до смерти. Его били, 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 били. Все устали, насмотрщики, которые вот это били, а ему ничего. Неисчерпаемый запас. Вот это есть подключение. Потому что и оно получается, когда я больше ни на что другое не надеюсь. Когда ресурс исчерпан, материальный, временный ресурс исчерпан, тогда включается вот тот ресурс. И так страшно, что теперь надо в полную нищету упасть, чтобы достичь этого. Нет, не обязательно. Можно ничего не лишаться и подключиться к такому ресурсу, если в мою нужду будет входить что-то такое большое, и я это, к этому очень буду стремиться, и не рассчитывать на свой ресурс, потому что его точно не хватит. То есть у меня есть там вот столько, там килограмм, а надо там тонну вот этого чего-то, чтобы... Вот. И тогда Господь смотрит, и говорит, о, это его нужда. Он хочет не для себя, он хочет для вот этих. А нужда всегда вот это так перекрывается. Итак, есть люди хорошо живут, есть плохо живут. И говорят, хороший характер, плохой характер. Хороший характер от плохого отличается процентным содержанием или пропиткой вот этой любви. Над нами, над всеми такая слабая атмосфера, аура. Слышали? Аура, да? Вот такая. У нас у всех где-то пара сантиметров над головой аура. А у святых видели, какую ауру рисуют, да? И не только над всем телом. Мы говорим, энергетика. Надо было энергетику подкачать. Не надо ее качать. Не надо качать. Энергетику можно подкачать, конечно, но ее любой ветер, первый попавший, сдует. Мне просто скажут, да ты вот глупый человек. Такой, знаете, спазм сразу, да? А вот то, что в результате духовной практики, это даже не совсем аура. Это побочный эффект просто. Любовь, ее не видно. Ее не видно, при Божьем не зарегистрировать. А вот эта аура, вот эта энергетика, это ну просто как в добавление к этому. Вот. Человек может быть вообще без ауры. И ничего ему не сделать. То есть не на вот это вот смотреть, а насколько я люблю, да? Знаете, как у аура большая только вот у обычного спортсмена. Если он накачает, вот хорошо выспится, поест, много энергетики, прана вот такая вот, это не значит, что он же святой, правильно? Святой не занимается этими видами спорта, ничего, у него это есть. Он это получает. Получает. И получает из бесконечного источника, то есть из надежного источника. Все остальные источники ненадежные. Ненадежные именно потому, что вот эти ступени существуют. И вот эта любовь, эта атмосфера, это и есть жизнь. Без любви это не жизнь. Это нас по этим ступеням за ноги, и мы головой так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, и мы будем царапаться, чтобы нас вот это не тюкали туда. И будем, и что-то одно и то же, одно и то же, одно и то же. И на новую ступень подняться — это всегда какое-то преодоление. Преодоление — это как награда, как медаль. Вот медали, они же даются не за выслугу лет, что я в какой-то организации столько-то там прослужил, а за подвиг за какой-то, да? Вот у моего деда всего одна медаль за отвагу. Она самая некрасивая. А все остальные 10 лет со дня победы над фашистской Германией. Такая красивая. А вот это такая незрачная, ну это настоящая медаль. А то просто, ну время прошло, к юбилею выпустили. И вот у него 5 вот этих медалей и одна вот настоящая. Это было за конкретный поступок. Потому что любовь — это глагол, это действие, это не состояние. Любовь — это не я сижу так в лотосе и вот всех люблю. Это какой-то поступок. И вот эта атмосфера, любовь, дана для преодоления вот этого всего. Сколько ступеней преодолел? Это, ну это как для всех. Ровно столько, сколько у меня было стрессов. И если я достойно, это все прошел. Не распереживался особенно. Никого там не осудил в это время. Значит, прошел. То есть без любви ступени любви не проходят. Бхакти — это любовь. Не проходит. Без любви люди пишут мемуары. Вот эти все мемуары написаны обычно, они такие герои, они все в шрамах. А чего они в шрамах? Ну, незащищенные, значит, были. Забитого там, двух небитых дают, да. Вот он и там, и там, и там, и везде. Да кто тебе виноват, что тебя вот так вот отмордовали? Кто тебе виноват? Выдержал ты их? Да ничего ты их не выдержал. Ты наступал много раз, многократно на одни и те же грабли. Вот и все. И пишешь вот эти мемуары о граблях. И все. Никакого там героизма нету. Ну, глупость. И чего достиг? Чего достиг? Потом, говорят, за что боролись? Он много пережил. Оно, конечно, интересно, приключение. Ну, как-то неразумно. Неразумно. Есть такие герои. Но это не герои. Где взять разума? Где взять понимание? Люди читают Коран, Библию, Бхагавад-гиту, читают, не понимают. Знаете, как гениальность определяется, как сколько человек может найти аналогии на одно и то же. Потому что есть закон единства. Что вверху, то и внизу, да? То есть можно и все в притчах говорится. В притчах. Притча, потому что закон для всего одинаковый. Только так можно понять что-то по аналогии. И вот если у человека самопроизвольно возникают аналогии, это признак гениальности. То есть попросту это признак ума. Это признак, что человек способен вообще что-то понять. Это означает, что гуна невежества, тамас это вообще ничего, человек просто тупой, он такой тяжелый, он говорит, еще раз объясни. Это называется тамас. И веды говорят, чтобы выйти из тамаса, надо мыть руки, делать омовение, чтобы у тебя была это, нормальная семья, то есть что свободно так не болтался. То есть свободный мужчина, свободная женщина, они осквернены автоматически. Потому что глядишь на противоположный пол и оскверняешься. Глупеет от этого человек. Но чтобы в порядке было с интеллектом, надо просто говорить правду. Потому что тамас – это невежество, это результат тотального воздействия на меня, просто бомбардировки лжи. Противостоять ей может только правда. Просто будь честен. Если ты абсолютно честен, будет сразу больно, конечно, то в принципе руки можешь не мыть. Не грязь, которую вот я с улицы забрал, или вот энергетика там плохая какая-то, люди любят говорить. Нет. Если ты честен, ты правдив, то истина рядом с тобой. Тамас, невежество на тебя не действует. Вот это самая такая ключевая причина непонимания. И там мы по семинарам бегаем, как это объяснить. Просто будь честен. Но быть честным, это надо смелость, да?
Будь честным по отношению к себе или по отношению к другим. Например, мне что-то не нравится в человеке. Я что, глупо ему должна говорить?
Да, чтобы его не обидеть.
Чтобы не обидеть?
Да.
А если он обижается?
Значит, неправильно сказали. Надо уметь.
Найти те слова, которые его не обидят?
Да. Это искусство. Искусство говорить правду, это искусство не обижать людей. Потому что
находить аналогии, да, вот как вот вы говорите, хочется что-то сказать, но тогда надо искать способ, как это подать, да? Под каким соусом?
Способ только один. Ну, я когда-то об этом говорил. Это аналогия такая. Есть геоцентрическая система и гелиоцентрическая система. Геоцентрическая система — это вот я стою на Земле и смотрю на звездное небо и вижу, планета выписывает такие кренделя. Сатурн идет туда, потом завернул назад, называется ретроградный, такую петлю вьет. Но мы знаем из астрономии, что никаких петель он там не вьет. Он ходит по эллипсу, по правильному математическому эллипсу. А почему мы видим вот такие вот зигзаги? Потому что наша Земля тоже вокруг Солнца крутится. И Сатурн где-то там крутится, и так далее. И поэтому Земля то обгоняет, то это, и мы видим вот это вот. А если бы мы стояли на солнышке, мы видели бы все вокруг, все правильно, всем все понятно. Вот каждый из нас, это как планета, которая крутится вокруг Господа, мы этого не видим. И мы со своей позиции смотрим на движение окружающих. И говорим, и мы для себя, у нас такая позиция, все должно крутиться вокруг меня. Вот хотите или нет, но мы придерживаемся этой позиции, все должно крутиться вокруг меня. И те, кто крутится вокруг меня, мы говорим, это наши друзья, те, которые не вокруг меня или в другую сторону, это наши враги, потому что они реально тормозят наше движение. Но все крутятся по своей орбите. Для этого надо встать на точку зрения Господа, на Солнце, если встать. Подумать, а для чего это делает Господь? Первое, надо знать, что Он всегда мне желает добра. Он всегда, есть книга Шри Упанишад, Он только и занимается тем, что одинаково дождь проливает на праведных и неправедных. Он исполняет все наши желания, даже самые безумные. И то, что крутится вокруг меня, и мне кажется, даже немножко не в ту сторону, это приближение исполнения моих желаний. Я их заказал. Я это желание заказал. Но я просто не вижу. У меня есть свой план исполнения этого желания. А в принципе, ни один из своих планов я выполнить не могу. Господь их как-то делает, события тусуются. И если мой план, это просто я не доглядел, я смотрю, куда не в ту сторону пошел. И говорю, о, все, от сатаны, неправильный этот человек. И когда я этому объясняю, человек говорит, никто же не признается, что он правильный. Вот. Как объяснить? С точки зрения Господа надо объяснить. Был один случай, когда у меня дома собирался народ, я читал на Священное Писание, и мне прикомандировали одного человека, который своим присутствием, одним только присутствием, разгонял народ. Он приходил и не нравилось людям, потому что он был такой, ну, правильный. Мысль человека вот так действует, он смотрел на всех, так оценивал, что вот не так он ноги вытянул, не так вот это, а он уже очень умный, он уже все знает. И людям, а люди чувствовали это неприятно. И на следующий, через неделю половину не пришло. Через неделю еще половину не пришло. Я думаю, как сказать? А он такой, он правильный, он выше меня намного. Ну, он вот такая психика у человека. И были разборки. Были разборки. Я пришел к начальству, они говорят, ну как? Кому-то квалифицированному надо присматривать, вдруг ты там ничего не то говоришь. Я говорю, ну, люди-то разбегаются. Я тогда открыл Священное Писание. Я сказал это с точки зрения Господа. Священное Писание, Господь говорит, хочешь меня увидеть в этом мире? Я то, что самое значительное здесь. Напрямую ты меня, если ну, как бы не дорос еще увидеть, ты можешь увидеть меня. И пишет, среди рыб я акула. Среди гор я Гималая. В человеке я талант. Ну и так далее, и там длинный, то есть самое выдающееся. Я тогда сказал, вот этот человек, вот который разгонял всех, у него такая сила внутренняя, огромная сила, сила вот этой правильности, и он может на место поставить любого. И ему надо контролировать отреченных людей, таких, которые уже... То есть он практически ни в ком... Из других нет такого качества. Значит, Господь в нем проявляется вот так. И руководство виновато, что они не туда его поставили. И он сразу так грудь выпятил, что у него есть такое качество, которое ну, ни у кого нету, да? И не обидно, да? И говорит, да, конечно. Вот. Ему надо контролировать тех, которые уже там уже такие профи. Вот их так. Чтобы они, которые загордились. Он может каждому, он может сказать... великому какому-то там с погонами, и тут сразу раз его и послушается. У него сила есть такая внутренняя. Не у каждого человека есть. У каждого свой какой-то талант. Вот у него такой. А его поставили на детсад. А те, конечно, они изначально пришли, они уже не правы, да? И они это чувствуют. А так они чувствовали себя нормально, а при нем они себя чувствовали. Вот. Все. Человек остался доволен. С точки зрения Господа посмотреть на эту ситуацию. Понять почему. Да. Дейл Карнеги бестселлер написал, поэтому, кстати, он опирался исключительно на Священное Писание. Он говорит, как хорошо наладить со всеми отношениями. Посмотри, что у человека такое есть огромное, что больше вообще ни у кого нету. Скажи ему это. Все, он для тебя все сделает, да. Укажи в этом человеке, где у него ну, Бог получается, где, в чем, чем его Бог одарил. То есть и конкуренции тогда нету. Конкуренции нет никакой.
Таким образом, гордыню его не потешу, когда скажу, ой, какой ты умный, применяй, пожалуйста, свой ум от меня подальше.
Гордыня возникает. Когда люди дерутся за места или когда бегут на соревнованиях. А духовная, как бы, духовный марафон каждый по своей дорожке бежит. Чем отличается материальный взгляд человека? То есть, когда это бхакти посещает человека? Первое, что он видит. Когда, ну, просто человек живет нормально, он видит, он знает все свои качества. То есть, эмоционально я... И, ну, сам себя не похвалишь, как оплеванный, да, сидишь, получается. И вот у меня вот столько эмоций. А вот у этого человека эмоций больше. И это мной воспринимается как порок. Там тряпка, что, размазня, надо быть вот этим вот. Я воспринимаю как порок. А вот этот человек с таким же качеством, вот у меня там 5-4 единицы там качества какой-то жесткости, у него тоже 4. О, он соратник, он друг, мы с ним друзья. У этого меньше, да, еще слабак. Вот. Духовный взгляд. Я вижу, что вот я такой, а в каждом я вижу то, что у меня нет и никогда не будет, и воспринимаю их как звезды первой величины, как таланты. А так, ну, с материальной точки зрения я не вижу. И тогда мы составляем комплект. Такая, знаете, банда вместе. Каждый свое развивает, каждый дает, и мы вместе такая сила. А так это онкология называется. Когда по образу и подобию начинаю клонировать всех окружающих. Они это чувствуют, и они недовольны. И я, разумеется, первое место занимаю в своей классификации. И осуждение просто неизбежно. Талант у меня не развивается сразу. Не развивается. Если он даже и был в зачатке, то он гаснет. Вот это осуждение. И вот мы подошли к такому моменту, что не позволяет, осуждение не позволяет получить милость, получить вот это вот любовь. Такое презрительное отношение к людям. Не позволяет.
А если это не презрительное отношение?
А просто, да.
А просто я лучше.
Нет, ну просто между собой поговорить о человеке. Это осуждение уже идет.
Ну конечно, промыли ему косточки, сказали, что вот он такой, мы судьи. Судей никто не любит, особенно если их не назначают. Не судите, да не судимы будете. Ну это была уже тема. Если я склонен осуждать, значит все будут осуждать меня. Один человек мне говорит, а что же делать? Вот я человеку вот рассказал, там, ну, душу открыл, а потом от четвертого человека, вообще незнакомого мне, узнаю, что там все рассказали. Типа сплетни. Что же делать? Я говорю, во-первых, ты рассказал не тому человеку. Ты рассказал такому же человеку, и ты в этом сам виноват. Почему? Потому что ты даже заказал того, кому ты хочешь рассказать. Любой рассказ о себе спрашивают нас или даже не спрашивают, ну неважно, когда я себе рассказываю свое сокровенное, там, или радость, или горе. Такой, знаете, некоторый пиар, что вот я все-таки молодец. Ну хоть в чем-то, да? Да, я даже слышал в больнице, недосмотр проходил, люди жалуются. У тебя болит, вот у меня болит, у тебя что за болит? Вот у меня болит. Хвастаются вообще непонятно чем люди. И это их поддерживает как-то. У меня лучше болит. У меня больнее болит. Ну какой же это героизм? И когда я что-то рассказываю, какую-то тему, если я хочу, чтобы восхитились как-то, Господь на мой заказ отвечает следующим образом. Он подводит ко мне такого слушателя, который тоже в этой теме. И этот вопрос он мне не решает, потому что он сам больной по этой теме. Он говорит, да, и у тебя тоже, да. И он очень живо воспринимает, и я напитываюсь его энергией. А для него это интерес, для него это супер новость. Сенсация какая-то. Конечно, он кому-то там расскажет. Проблема моя ушла? Нет. Потому что в этот мир нельзя выбрасывать мусор. Этот мусор ко мне вернется. И потом я через некоторое время узнаю, что все об этом знают, и я узнаю, этот мусор возвращается ко мне. Я говорю, о, Господи, никому нельзя доверять. Кому можно доверять? Надо говорить такому человеку, для которого эта проблема вообще не проблема. Ему это не интересно. Ему интересно бесконечное, вечное, чтобы только на уровне чуда все происходило. А вот просто вот что-то он достиг и медальку повесили, или он такое пережил, это ему неинтересно. И он тогда это воспринимает, и для него это мусор. Не проблема. Он отправляет это к Богу. И вот эти их называют вайшнавы, или преданные, или верующие. Если верующий, по-настоящему верующий, у него есть свои ценности, для него это не ценности. Я к нему прихожу и рассказываю вот это про своего надувного слона, да, из мухи сделал. Он берет так вот, прокалывает, получается такая муха, и моя проблема реально не проблема. Он говорит, так это ж не слон, это муха. Так вот, и все. И рассказывает про что-то другое. Я говорю, а действительно, что я за это переживаю? Я не переживаю, и слон, хотя и надувной, но давит реально, как настоящий, пригружает мозги. И вот когда я рассказываю, и этому человеку совершенно неинтересно сплетничать и рассказывать про других, потому что для него это что, про муху, что ли, рассказывать? У него есть вот вечное, там, безразмерное, а это вот. И тогда такой человек работает, первое, как мусоропровод, провод, он выслушивает эту проблему и просто выбрасывает ее туда. А Господь, он там все очищает. Солнце, говорится, оно может прикасаться к испражнениям и не скверняясь при этом. Вот. И обратно вместо вот этого слона что-то такое может получить кусочек любви. Кусочек любви, это не значит, я кинусь на всех целоваться сразу. Но я получу атмосферу. Атмосферу. Она уплотнится. Такая аура. И с этой аурой я иду, и оно меня только забавляет, вот эти все изменения. Не бьет по голове, а забавляет. Поэтому не мечите бисер перед свиньями, ибо свиньи обратятся и потопчут вас. Правильно сделают. Это с точки зрения хорошей, не рассказывай тому, вот это духовное, кто не способен еще понять. И второе, и не рассказывай вот эту мусор, которые, они эту проблему если не решат, если ты их ею похвастался проблемой, она тебя догонит еще раз, только она увеличится, пока она по головам людей пройдет, она только увеличится. Называется сплетни, пересуды, перемывка костей. Когда мы перемалываем кости, мы принимаем участие в этом процессе. Тратим время, ресурс свой. Да.
К бисеру можно вернуться? Вот если вы, ну я, допустим, собираюсь, сам оцениваю, готов человек от меня это услышать или нет. Вот тут же вот такой тоже очень тонкий нюанс.
Это тоже осуждение.
Получается, какую-то вещь все-таки надо как бы раздавать. Ну, на всякий случай, а вдруг это так
будет? Есть две категории. Есть заранее как понять. Есть две категории лиц. Есть те, с которыми я пуд соли съел, да, я их знаю. Есть люди, которые мы вместе что-то делали. Вместе что-то делали. Не просто построили отношения, просто вот я подарок ему, он мне подарок, раз, вспыхнул любовь. Нет, это ерунда. Мы вместе участвовали в каком-то действии. В гуне невежества. Мы вместе брали банк, и мы одной веревочкой теперь связаны, извините. Это настоящая дружба. Строить отношения нельзя, мы должны вместе участвовать. Это в гуне невежества, в тамосе, в гуне страсти. Мы вместе ходим на шашлыки где-то там на выходные, предаваться наслаждениям. Это объединяет людей. В гуне добродетели. Мы творим что-то не для себя вместе. Впряглись в одну упряжку и делаем для этого, и вместе потому как-то лучше, да, и это нас объединяет. Это гуна добродетели. Вот с этими можно делиться сокровенным. Уголовники могут делиться сокровенным, ну у них свое сокровенное, да, какое сокровенное? А я вот этот вот банк, вот это ж я, да. И тот не расскажет, потому что если что, он его тоже заложит. Они связаны. Крепкая связь. Вот это не бисер. Это можно. И второе, есть авторитеты. Есть авторитеты. Когда я... То есть не надо пробовать. Не надо пробовать. А поделюсь, а там что оно получится, да? Если вы ложитесь, и вам живот режут на операции, а хирург говорит, а я вообще-то первый раз, я попробую, да? Как вы это?
Выжить.
Да. А это даже и хуже. И поэтому мы знаем, у этого хирурга столько операций, столько успешных, столько неуспешных, он вообще звезда, он дипломированный, или он самозванец пришел. И мы обращаемся к таким людям. То есть... Квалифицированные, дипломированные так и есть. Официально там какой-то церковью зарегистрированный, у них диплом. Вот. Есть такие, которые просто, у них любовь просто бесконечно льется, они вообще от всяких систем отходят, и народ уже знает. Народ знает. Вот как вот тут Сергий Радонежский, да? Его там никто там не канонизировал, их после смерти всегда. Но народ знает, что там все нормально с этим. И он никому ничего не расскажет. Тайна исповеди, его не надо предупреждать, что ты же никому не говори. Да ему не интересно это говорить. Он тебе про Бога говорит. Ты ему расскажешь свою проблему, он говорит, ну это чистая механика, так и так, это выглядит. А вот я тебе вот интереснее расскажу и все. Вот. Ему можно говорить. То есть которые люди на слуху. Есть люди авторитетные. Авторитетные, это знаете, я в незнакомом городе, мне надо найти какую-то улицу там. Как пройти на Дерибасовскую? Как? Милиционер мне точно скажет, как пройти. А другой человек может обмануть, и я его потом не поймаю, да? А милиционер переисполнение. Ну вот так, вот таким образом. То есть либо пуд соли съел, какой деятельности, неважно. Ну, уже возникли такие интимные отношения. Я могу. Потому что практически люди это одно и то же. Любовь. Следующая ступень. Прорыв. Он возникает. Это как новая жизнь. Новая жизнь возникает не раньше, чем возникает смерть. Смерть старого. Если я легко отказываюсь от этого старого, я получаю новое. Но мы хотим и там не умереть, и заново еще родиться. Вот так вот не бывает. Вот в этом, ступени. Эти ступени, они названы ступени бхакти. Бхакти это, ступени бхакти есть только в вайшнавизме. Считается это вайшнавы самые умные, а следовательно самые ленивые, да? Знаете, чем не умнее, тем как-то да.
Рациональный.
Да, рациональный, то есть не пошевелится, пока там не обдумает все. Ну, в общем-то, правильно, да. И поэтому бхакти это служение, это вот фишка такая. У христиан фишка это любите друг друга хоть под автоматом, поэтому мусульман все по воле Аллаха, то же самое своенравный народ. Ну, в принципе, вот то, что я рассказываю по ступени бхакти, это и есть духовный прогресс. Духовный прогресс. И вообще, вот материального прогресса не существует. Прогресс может только... Вот я приводил недавно этого Авраама Линкольна. Вот духовный был у него прогресс или не духовный, что он дошел там за сколько-то там 30 с чем-то лет до президента. Вот любой прогресс, он духовный. Ни один прогресс не может быть без Бога вообще как-то организован. Знаете, и этот Линкольн просто какой-то пацан. Просто сколько, я не знаю, ему там лет 20 было. Он сказал, я буду президентом, видите, сколько лет понадобилось. Сколько ступеней он прошел. Если посмотреть, вот эти все 30 лет, стресс на стрессе, стресс на стрессе. Почему? Потому что он... задал себе высокую планку стать первым гражданином страны из вообще непонятно чего. И лестница большая, и ступеней пришлось много пройти. Поэтому мы сами заказ делаем. Перед каждым, когда мы упираемся в новую ступень, должна быть вера. Это я ну, чтобы осталось, сейчас мы сделаем перерывчик, чтобы осталось. Вера, когда появляется, мы говорили?
Когда надежды нет.
Когда надежды нету, да. Когда этот ящик опустошили до конца. Когда нет у нас никакого запаса, вера лежит всегда на самом дне. То есть это гол как сокол называется. Только в новую жизнь можно, и там меня по-новому оденут. Старое не годится. А потом нужна вера. Вот я зашел на новую ступень. Нужна вера? Не нужна. Вера нужна только при прохождении в неведомое. Я зашел в новую ступень, и тут все объяснили, тут куча народу, тут они со своим мировоззрением, я тоже их пропитался, вера не нужна. Вера опять понадобится при прохождении новой ступени, в неизведанное, когда надо будет рискнуть. Перед самым подарком, что Господь мне вручит. Вот. Но перед этим Он все отберет. И будет смотреть, как я буду реагировать. Ну, такая смешная ситуация, но по-другому не получается. И поэтому жизнь, когда она проходит, она идет из веры в веру, из веры в веру. Нельзя вот раз уверовал, раз поднялся на духовный уровень и застрял там. Нет. Движение духа в том, что я сколько живу, столько и лезу, лезу и лезу. Влияние человека больше, больше, больше. Сколько живет, столько у него больше влияния. Значит, он идет. Если влияние меньше и меньше, и потом от него все разбежались, он никому не нужен, это подозрительно. Это подозрительно. И мы все это знаем. И мы начинаем дергаться, как бы, чтобы люди не разбегались от меня. И мы начинаем ими манипулировать, начинаем зависеть, ну что там, деньги, вот я внучку дала, это. Они тебя так должны любить. Вот. Чтобы у меня была любовь. Я знаю двух бабушек, одну бабушку и вторую бабушку. Вот к одной внуке идут, а к другой не идут. Вот. Одна ничего не имеет, бедная, бедная. Ничего не. Но она их любит, они по ней вот так вот. А та по правилам все делает. И та, которая любит, ей просто сказать, ой, не надо, то голова болит, не как шелковая. А то и надо кричать. Знаете? То есть, любовь это и власть, это и не надо манипулировать. То есть, есть смысл в этом. Препятствием самым главным к любви. Осуждение людей, которые в этой любви находятся. Просто он вот любит, просто мягкий человек, просто у него много друзей. Что думаете, много друзей? Говорят, да, сейчас такие эзотерические штучки. Эгрегор такой вот там, да, он в эгрегоре. Да при чем тут эгрегор? Просто если есть любовь, то да, люди идут. Почему? Комфортно в атмосфере дышать можно, есть чем. А вот без атмосферы дышать нечем. Вот любовь – это атмосфера, в которой дышится или не дышится. А что там происходит, уже не так важно. Важна сама жизнь. Она либо есть, либо нет. Вот. С милым рай в шалаше, да? Не евро-шалаш, а просто вот шалаш. Ну или есть любовь, все. Все, все сглаживается. И евро может стать такой пещерой просто заточения человека. Все будет раздражать. Нас раздражают не конкретные события, не конкретные, что не так он делает, а отсутствие любви. Вот что нас раздражает. Недостаток воздуха. Все. Либо хорошо живешь, либо плохо живешь. И ступени бхакти. Любовь и жизнь, она все время движется вперед. Движение поступательное. И один раз заработать, и в этом так раскиснуть и сидеть не получится. Всегда будет новое, 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 новое. Но это будет интересно, не больно, приятно, счастливо. Счастье ж не может быть вот одно и то же, это какое счастье. Это неинтересно, да? И поэтому вот так вот. И от кого зависит эта любовь? От людей, которые уже любят. Сам Господь не придет и конкретно тебе ее в голову не засунет. Надо пообщаться с теми людьми. И больше никакое другое действие к бхакти, к любви не приводит. Это очень здорово, потому что самые нищие и самые богатые имеют одинаковые шансы. Самые грешные и самые праведные имеют одинаковые шансы. Одинаковые шансы. Даже более того, бедный и нищий имеют больше шансов, потому что в нем гордости меньше. В нем естественных препятствий меньше, таких, которые возникают. Потому что быть богатым и негордым – это тяжело. Быть умным и негордым – это очень тяжело.
А как найти учителя, который может увидеть любовь и научить?
Да неизвестно, это святые люди, неизвестно. Около них нарушается причинно-следственная связь, закон кармы нарушается. В их присутствии нарушается причинно-следственная связь. Они могут прощать, у них есть власть прощать. И человек, который пообщался с этим человеком, просто пообщался, он тоже начинает обладать этой властью прощать. Люди говорят, а много ли я могу, да? Говорят, что как это, попрыгунья стрекоза, или это красная пропела, и вот уже на пенсии, и то, что Богу мы теперь принесли, это объедки со стола дьявола. Мы дьяволу все скормили, да? Ну много ли мы теперь можем дать? Много. Если человек в это поверил и попробовал, он может столько дать. Например, сколько стоит отпущение грехов? Вот если мне по закону там казнь через повешение, да? Вот какие деньги я могу заплатить? А это просто взять и отменить закон. Закон отменить нельзя. Сколько стоит отпущение грехов? Ну, какими деньгами это вообще? А человек, который просто уверовал, он может каких-то там своих соседей простить. Простить. Власть имеет. Потому что если я на кого-то зуб наточил уже и не простил, никто их уже без меня, с них будет спрашиваться. Я их засудил по закону. Закон не мой, но я как бы участвовал в этих событиях. А я могу прощать. То есть это очень много. Это очень много. И человек, который всех прощает, ему тоже прощено все будет. Такая история. Реальная история. Один монах умирал. И он был такой нехороший монах. Ну, такой. Руки неправильно у него выросли как-то там, да. И чем ему сказать, лучше самому сделать. Потому что он напортачит все время. Ну, он такой. И вот он уже старенький, вот он уже умирает. И вдруг все увидели, на нем стали проявляться признаки святости. Ну, когда человек умирает, там видно, ну, есть признаки. И потом раз, они пропали, и он раз, опять что-то ожил. И все говорили, да ты святой, а мы не знали. Он, да какой я святой? И он рассказал, как было дело. Когда он начал умирать, к нему пришли эти ямадуты. Ямадуты — это, ну, черти по-русски. Ну, рабочие товарищи, которые транспортируют куда надо. Вот. И когда... И он был в ужасе. И тут пришли другие вишнудуты. Это которые, в другую сторону тащат, наоборот. И у них вышел спор. Эти ямадуты, черти говорят... А у него списочек тут, говорит, такой приличный. А те открывают свой список и говорят, а он никого не осудил за всю жизнь. и все списки у них раз и сгорели. Вот и вся квалификация. Кстати, вот кто-то видел фильм, как же он называется, «Привидение». Тут, кстати, есть, можно посмотреть. «Привидение». Или «Призрак».
«Призрак».
«Призрак». А, ну, «Привидение» это по другим названиям он бывает часто. А вот помните, как там за одним товарищем пришли такие черные, страшные, такие, как медведь, такие, такие, помните, да? Вот. А когда вот этот другой там возносился, какие-то вот шарики такие белые, белые такие, блестки, да? Но когда я смотрел этот фильм первый раз, я был в шоке. Почему? Потому что моя тетка и моя бабушка рассказывала, они видели их. Это давно было. Когда у меня бабушка, это баба Грунь ее в селе звали, она такая, особой чистоты не соблюдала, как это ее жадную считали. Но я знаю, она молилась. Иногда просыпаясь среди ночи, она что-то бу-бу-бу-бу за стенкой там. Никто не заставлял, это при советской власти как-то молилась. И вот дед перед смертью, а дед как раз показательный был, кричит: «Груня, Груня, иди сюда», и упал с кровати. Он ослеп перед смертью где-то лет за пять. И упал с кровати. Она подбежала, он говорит: «Черти приходили, ну ты зашла», и они испугались. И у него на руке было три полосы вот такие вот, как процарапаны. Не в чего было царапаться. Говорит, вот тащили, видишь, кровь. Реально черти приходили. Бабку увидели, испугались. Вот. И через 8 часов он оставил тело. И бабушка уходила. Это бабушка рассказывала про деда так. А он по всем показателям, ну не святой, но герой. Награжденный. И в войне себя нормально. 2 раза председателем колхоза. Все советовали с ним. А вот видите как? Не этим святость определяется и место следующей там транспортации. Не этим вовсе. А вот осуждением. А бабушка что, кого? Да она такая простенькая. А вот бабушка умирала. У нее катаракта была на левом глазу. Не видел глаз. И она: «Маша, Маша», кричит. Она в город переехала. В селе дом продали. Через 5 лет после смерти мужа, ну деда. И тетка заскакивает, что ж кричит-то, мать ее. Она говорит: «Вот и за мной пришли». И по комнате такой шарик, ну, меньше кулака, ну, как теннисный мячик, шарик такой белый, светящийся. Не плотный, а светящийся, вот так вот бегает. Как зайчик, но объемный. Не по стенкам, как вот от этого, да? Она так свят. Это 5 минут побегал, долго достаточно. И ушла. Она посмотрела, а у той глаз чистый. Ну, катаракта. Вот. Да. Что-то такое. И потом через 1.5 часа это явление повторилось. Они уже, не удивляясь, посмотрели. И она так тихо, с улыбочкой пошла. И вот когда я смотрел этот фильм, они это не придумали. Это так и происходит. Вот это вот привидение. Кто-то им рассказал, какие-то очевидцы были. Именно так. Я смотрел на этом фильме, вспоминаю. Мне-то конкретно, вот только вот у нас в семье знают про этот случай. Никто это ни в какой книжке не прочитал. Так оно и происходит. И вот тебе определи, у кого было больше любви. И тогда я стал вспоминать. Я думал, дед такой любвеобильный, весь колхоз за ним ходил. И когда вот просто вот это вспомнил, я вдруг вспомнил такие вещи, которые раньше не помнил. Она напечет целый вот этот тазик лепешек, дает мне и говорит: «Иди там ребятишкам раздай, целый тазик ребят». Я шел, и там вся улица собиралась в деревне, там раз. И многие такие вещи. Вот. То несколько официально, там то, что с дедом, а вот это вот, оно незаметно, нигде не фиксированное. Вот. И я помню, что она никогда на деда не кричала. Никогда. И никогда не кричала на нас. Она видит, когда мы хулиганим. «Дед, иди сюда». И на ней наябничает, а дед уже нас уже строить начинает. И потом я в ведах читаю, что так и положено делать. Женщина не должна кричать. Вот и все. Очень просто. Кто ей рассказал? На каких она семинарах была? Она просто ходила в церковь, молилась, и изнутри это знание приходит. Изнутри это знание приходит. Никакая прошлая жизнь ничего не делает. Вот я с прошлой жизни такой там целый граф, не работает. Ни прошлая жизнь, ни... прошлая жизнь это карма. Бхакти от кармы не зависит. Бхакти независимо от кармы, гьяны и йоги, независимо. От воспитания не зависит. Если мы посмотрим, есть святые воспитанные, есть невоспитанные. Есть, которые ласковые слова говорят, а есть, чуть не ругаются. Но вот эта святость его не убивает. Вот Иоанн Кронштадтский, например, реально святой человек. До сих пор там в Санкт-Петербурге женатый человек. Туда приходят, и люди приходят в эту комнатку. Обычная вот квартира в доме, там другие квартиры есть. Ну, сделали как музей. То заходят и чувствуют себя по-другому как-то. Просто он там жил. Иоанн Кронштадтский, кстати, если его упомянули, когда к нему приезжал его брат, с которым он был в хороших отношениях, он всю ночь молился, чтобы просто состоялась беседа нормальная с ним. А мы так налаживаем отношения сразу, надеемся на свое. Он молился, просто чтобы Господь наши мозги соединил, чтобы там состоялся диалог нормальный, да. А мы же думаем, что вот это автоматически происходит. Нет. Перерыв. 5 минут перерыв, а потом продолжим.